ведущий аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин о том, что происходит на рынке смартфонов.
На рынке смартфонов происходит достаточно простая история, а именно мы столкнулись с тем, что в конце февраля был ажиотажный спрос. За неделю продажи превысили обычные продажи в несколько раз. Дальше люди перестали постепенно покупать из-за того, что цены выросли. Люди перестали покупать смартфоны, другую электронику, но это не товары зачастую первой необходимости. То есть вот когда действительно что-то сломалось, люди покупают, потому что цены выросли. Начало марта, середина марта, цены были заградительными, потому что поставок товара как таковых не было. Курс был другим, рубля. И люди отвыкли, в общем-то, и перестали рассматривать этот товар как необходимый им здесь и сейчас. Исходя из этого, розница стала те запасы, которые были на полках, она стала их дисконтировать до цен, которые были характерны на конец февраля. И в апреле мы пришли к ценам, которые, в общем-то, были на там, 23 февраля, 22 февраля. Но при этом поставок так и не начиналось для большинства брендов. Немножко завозят Huawei, немножко завозят Xiaomi, немножко завозят Realme, но поставок Apple, поставок Samsung де-факто нету. Исходя из этого, рынок живет в дефиците, и купить многие новинки, которые уже вышли на других рынках, в России официально нельзя. Правительство предложило запустить параллельный импорт. Он начнет работать в ближайшие недели, соответственно, эти новинки, минуя производителей, будут попадать на российский рынок.
Что такое вообще параллельный импорт? Как это работает?
Параллельный импорт – это очень простая штука. То есть на сегодняшний день вы имеете право поставлять товар, правообладатель, ну, например, компания разрешила вам это делать. На таможне есть списки партнеров российских, которые авторизованы Apple поставлять товар. И если вы не входите в этот список и захотите привезти те же айфоны, таможня просто их не пропустит. Вы столкнетесь с проблемами, ну и так далее. То есть там выход один – вести контрабасом, то есть контрабандой, скрывать, что это айфоны и прочее. Ну, то есть это абсолютно нелегальная история. Сейчас параллельный импорт означает, что любой дистрибьютор, любая компания могут купить где-то вне России, там в Дубае условном, айфоны, привезти, заплатить налоги и продавать их. То есть желание или нежелание Apple здесь никак не влияет на эту операцию. То есть помимо компании это можно сделать.
Получается, это такой смартфоновский туризм, как вот ездили за прививками в одно время. Такая услуга появилась в разных странах?
Или? Нет, это не касается то есть серого рынка, когда в чемодане можно привезти телефон. Мы говорим о том, что это компании, то есть дистрибьюторы, большие компании, они так же, как покупают товары за рубежом, ну там те или иные, ровно так же никто не везет в чемоданах, это контейнеры, которые поставляются там морем, самолетом, не суть важно, они приезжают в Россию. Ровно так же, как они приезжали, когда Apple торговал напрямую. Отличие только в том, что покупается это не у Apple, а у некого дистрибьютора в мире, того или иного в какой-то стране, и дальше поставляется просто в Россию.
Насколько дороже получается вот такой параллельный импорт?
Сильно зависит. Ну, то есть для каких-то брендов он может стоить примерно тех же денег. Если это происходит через территорию третьей страны, ну, то есть товар очищается, ну, то есть он приземляется в условной Армении, из Армении логистика на грузовиках едет через Грузию до России транзитом через Грузию, то там плюс 20% может быть. Но надо смотреть, потому что от каждого товара сильно разнится цена. То есть маленький товар, как смартфон, разница будет небольшой. Она, скорее всего, даже будет такой же на полке. А вот если мы говорим про крупную бытовую технику, там холодильники, кондиционеры, стиралки, то там логистика вырастает в цене, потому что маршрут длиннее, дороже, и много сразу притащить невозможно. Вот там цена может в два раза увеличиться.
Вы сказали, что к апрелю цены из-за того, что по дисконту скинули, чтобы люди покупали, они стали ну, на том же уровне, как и в феврале, да? А сейчас что предвещает рынок? Стоит ли ждать их подорожания в связи с событиями в Украине, в связи с санкциями против России?
Как бы санкции свое отыграли, то есть поставок как таковых нет. Компании боятся попасть под санкции в свою очередь. Посмотрим, как заработает параллельный импорт. Сейчас запаса техники, выбор не очень велик. С одной стороны, не тот выбор, к которому привык российский рынок. С другой стороны, это выбор достаточно, если вам что-то нужно, Да, вы не можете купить определенные марки, но, тем не менее, товар сам есть. По большинству позиций до июня, середины июня, ну, мы не испытываем больших проблем. Сейчас в мае параллельный импорт позволит осознать и понять, а что втаскивается в страну, в каких объемах и по каким ценам. И после этого уже можно будет делать какие-то выводы. Сейчас буквально ежедневно ситуация может меняться.
Стоит ли в таком случае осторожничать и заранее закупиться смартфонами до июня, до повышения или до дефицита, если он будет?
Смартфон – это не та вещь, которую можно солить, так же, как телевизор или что-то подобное. Ну, то есть, если вам нужен телефон, действительно, наверное, стоит его купить. Если вам телефон не нужен, у вас ваш аппарат еще проживет там год, два, три, ну, а зачем покупать? То есть, это вещь такая, которая про запас покупать точно бессмысленно. Вы в любом случае проиграете. Смартфон, который лежит без дела, как и любая электроника, ничего хорошего с ним не происходит. То есть, все равно идет устаревание аккумулятора, просто не так активно, но он все равно стареет. Это не вечная история. Нельзя купить сегодня смартфон, через 5 лет достать и начать им пользоваться. Вы потеряете в тех или иных характеристиках все равно. Поэтому разумный подход. Если вам нужен телефон, покупайте. Если не нужен, то есть... Но важно понимать, что цены, они, безусловно, будут с вероятностью 99% расти. Вопрос в том, насколько они вырастут. Но я думаю, что 10-15% минимум мы увидим повышение цен.
Эльдар Викторович, вы являетесь также участником разработки большого числа мобильных телефонов для различных компаний. Знаете эту кухню изнутри. Есть ли такое понятие, как российский смартфон? Что это такое? Нет такого?
Нет такого. Ну, смотрите, да, это словосочетание, оно очень сильно девальвировано, потому что его очень часто использовали чиновники, его использовали там структуры, которые при государстве, при госкорпорациях, при том же Ростехе. То есть самый российский смартфон, он действительно существовал. Это Йотафон, появившийся 10 лет назад, в 2012 году. И это действительно была разработка российская. Несмотря на то, что производился он в Китае, офис компании был в том числе в Сингапуре, но разработка была российской с точки зрения софта, с точки зрения того, как вот эта идея была обработана. Идея смартфона с двумя экранами, где второй экран – это e-ink, электронная бумага. Достаточно любопытная и уникальная, но... Смартфон состоит сегодня порядка 400 компонентов разных. Это международная кооперация, которая невозможна в пределах одной страны, ну, самая ближайшая, наверное, Китай, да, он может. Но операционные системы они не производят сами. То есть это Android, как правило. Нет интеллектуальной собственности на процессоры многие, ну и так далее. То есть это все равно международная кооперация. Ни одна страна мира сегодня не может сказать, что у них есть там национальный смартфон. Китай ближе всех остальных к этому. Америка, Япония, наверное, там занимают, и Южная Корея, они там занимают близкое место. Но таких стран там пяток наберется. А Россия, конечно же, в них не входит. Российским смартфоном у нас называют, как правило, смартфон российской компании, который берет за основу какую-то китайскую разработку и локализует под российский рынок. Это большая работа, действительно. Локализация – это не просто напечатать инструкцию на русском, коробку, это вылизать весь софт, чтобы он работал правильно, настроить радиочасть под российский рынок российских операторов. То есть это не маленькая работа. Но, конечно же, вот если брать процент локализации, ну, он в лучшем случае доходит до 50%. То есть он незначительный. Поэтому российских смартфонов сегодня не существует. И когда вам говорят, что обычно с большой помпой, первый российский смартфон, еще что-то, это все неправда. Это люди пытаются обмануть и пытаются показать, что у них есть что-то такое тайное, чего нет у других.
Минцифры объявил о том, что создается замена Google Play, наш Store. И на базе Android смартфоны могут качать софт уже с наш стора. Для iPhone такого еще не сделали и сказали, что iPhone скоро превратится в кирпич. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?
Ну, iPhone как iPhone в кирпич, наверное, все-таки не превратится, будет дорогим калькулятором, но уже сегодня...
Календарем.
Да, календарем. Сегодня большинство платных приложений, там есть хитрость, как можно их покупать, закидывать деньги на счет, но большинство платных приложений купить нельзя. Значит, у нас нет возможности обойти ограничения Apple. Поэтому магазин приложений, именно как магазин приложений для айфонов, айпадов, он не появится. И разработки идут сторонних магазинов приложений для Android. Android изначально позволяет ставить такие магазины приложений, ставить сами приложения, минуя официальный магазин. И здесь нет никаких проблем. Но нужно понимать, что сегодня вот в этой гонке участвует несколько разработчиков. Минцифры работает с ВКонтакте, и они преимущественный разработчик, который будет создавать магазин. Но в этом магазине не будет большого количества программ. Там будут, я их называю, униженные и отверженные. Ну, то есть это российские компании, попавшие под санкции. Банки, Аэрофлот, другие компании. Такого софта наберется, ну, там, 100, максимум 200 позиций. А вот добавить привычное разнообразие, к которому мы привыкли там в Play Store, в других магазинах приложений, которые есть, мы не сможем по одной простой причине. С российским рынком сегодня разработчики не хотят работать. Просто даже если это бесплатное приложение, взять его и разместить в магазине своем нельзя. То есть нужно подписать контракт, что вам разрешают это делать. Я не думаю, что вот те имиджевые риски, которые у разработчиков есть, они будут идти на такую работу с российским рынком сегодня. Поэтому магазин будет таким костылем для тех, кто хочет получить приложения, которых нет там в том же Play Store. И я думаю, что вот в таком качестве его и нужно смотреть. Это не панацея, не спасение, не замена Play Store ни в коем случае.
Ну, даже несмотря на большой российский рынок, компании не пойдут на такое.
Рынок по приложениям, если мы говорим про российский рынок, он не такой огромный, он больше по железу. И на андроиде, ну, продажи не так высоки. Это раз, два, имиджевые. Ну, то есть, ну, представьте себе, вы какой-нибудь европейский разработчик какой-нибудь бесплатной утилиты, который продает что-то помимо этого. И вот вам говорят, разместись в российском магазине приложений, ничего делать не надо, подпиши документ. Вы понимаете, что вы можете столкнуться с тем, что вас перестанут, ваши приложения перестанут загружать в Европе, конкуренты моментально этим воспользуются, и вам это просто невыгодно. Вы можете потерять большие рынки, европейский, мировой, американский и так далее. Поэтому на это разработчики явно не пойдут.
Вы сказали о том, что перестанут размещать для... Ну, как это вообще происходит для айфона и для андроида? Как блокируют российских пользователей свои приложения? Или новые айфоны и андроиды, как их можно заблокировать от активации? Ты покупаешь телефон, но включить его не сможешь?
Ну, на сегодняшний день мы про это не говорим. То есть запрета активации тех же айфонов в России нет. Но чисто теоретически, да, компании полностью контролируют свои устройства. Ну, там Apple в первую очередь. И на определенных территориях, ну, как это с Ираном происходит, в Иране нельзя официально активировать iPhone. Поэтому перед тем, как iPhone ввозят для использования в Иране, его активируют там в Дубае, Азербайджане, других странах. И после этого уже он продается на территории Ирана конкретному человеку. Но для российского рынка вряд ли такое возможно, пока таких санкций не было. Ну и по андроиду, опять-таки, так как Google не контролирует само железо, то есть мы имеем ситуацию, Google контролирует операционную систему, но железо создается компаниями. Там есть много подводных камней. Без смартфонов мы точно не останемся, и без их, скажем так, первичной настройки в России тоже, ну, все будет работать.
А вообще, с какой целью это может происходить, если вдруг решат блокировать? Что это даст компаниям?
Ну, компаниям это даст убытки, прямые и неприкрытые. Компании на это идти не хотят, это политика. С точки зрения политики я тут не вижу смысла особого по одной простой причине, что смартфон – это идеальное средство разведки, узнавания там, настроений людей и так далее, возможности повлиять на него так или иначе. Исходя из этого, ну, их отключение – это глупость несусветная. Ну, отключение – это как там последний шаг, когда уже последний шаг отчаяния, когда сделать уже ничего нельзя, уже понятно, что вы проиграли, тогда, да, можно уже бить из всех орудий, отключать и пытаться посмотреть, а что дальше. Но это
назло кондуктор.
Да. Мне кажется, сейчас самое главное для людей – не паниковать, сохранять спокойствие. И ситуация не такая тяжелая, как очень часто рисуют в социальных сетях и прочее, что мы при лучине будем жить, с точки зрения электроники ничего у нас не будет, проблемы с софтом и так далее. Все решаемо, и проблем, как показывает там опыт Ирана, других стран, проблем как таковых у нас нету, потому что для американских компаний, в первую очередь европейских, на первый план выходят все-таки продажи, и они уже сами успешно обходят сами же наложенные на Россию ограничения, санкции для того, чтобы продавать свои товары.